Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас депутат Государственной Думы 8-го созыва, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Вячеславович, фракция КПРФ внесла новый трудовой кодекс и, собственно, честно говоря, поразило то, что именно КПРФ у нас в стране занимается трудовым кодексом. И, наверное, это единственная партия, которая способна грамотнее всех понять, чего конкретно хотят рабочие. И так как этот трудовой кодекс новый, хотелось бы узнать, что концептуально нового он предлагает.
Ну, смотрите, потребность в новом трудовом кодексе, она была очевидна, потому что предыдущая редакция трудового кодекса принималась в ельцинские времена. Кодекс фактически... разрушение промышленности нашей страны, кодекс, который был в первую очередь ориентирован на интересы нового класса собственников, который пришел к власти, фактически к политической, экономической. И, конечно, он коренным образом отличался от кодекса законов о труде, который существовал в советское время. И, кстати, первый кодекс законов о труде, который был принят в Советской России, вообще был самый прогрессивный. И кодекс, который потом переписывался во многих странах, даже европейский капитал вынужден был считаться с теми правами, которые давал советская власть своим работникам, а западные наемные работники видели, какими правами обладают трудящиеся в Советском Союзе, и капиталу приходилось даже идти на уступки, во многом исходя из прогрессивности кодекса законов о труде, который был принят в нашей стране. Ну, а, конечно, капиталистический кодекс – это защита максимально действительно народившегося класса крупного бизнеса, в первую очередь. Это серьезное наступление на права работников, в частности, вопросы самоорганизации. Формально, конечно, роль профсоюзов, она присутствовала, но мы видим, что на самом деле объективно независимых профсоюзов очень мало. Вся система ФНПР, которая выстраивалась, она заключалась в поддержке партии власти, и во всех избирательных кампаниях до сих пор руководство ФНПР, как правило, вместе с «Единой Россией» представлено или в Государственной Думе, или же в законодательных собраниях. Поэтому, к сожалению, независимая профсоюзная организация, которая должна была отстаивать права трудящихся, которым очень тяжело было и в 90-е годы, и в 2000-е, да, и многие вопросы не просто решать сейчас, эта тема практически была... не была в состоянии, когда была прописана, но система особо не действовала. Ну, а особая актуальность принятия нового кодекса, трудового кодекса нашей страны, это, конечно, после начала специальной военной операции, уход западных компаний, вопросы, связанные с трудоустройством, социальной защитой граждан, общество стало меняться, страна стала серьезно меняться. Поэтому... по инициативе Геннадия Андреевича Зюганова мы где-то полтора года назад приняли решение, создали рабочую группу и, подключив туда ведущих специалистов, юристов, общественников, тех людей, которые хорошо разбираются в трудовом и профсоюзном движении, максимально использовали партийные наработки. У нас вокруг КПРФ сформирована большая команда людей, которые работают с людьми труда. Многие независимые профсоюзы, профсоюз учителей, профсоюзы медиков, МПРА. То есть это много площадок, которые проходили, и мы в Государственной Думе несколько слушаний больших, где оттачивали те формулировки, которые вошли в наш трудовой кодекс. Мы направили на заключение в правительство Российской Федерации. Ответ был достаточно размытый. С одной стороны, что важный документ, с другой стороны, есть серьезные вопросы. Ну вот, но мы будем дальше продвигать. Наконец-то собраны все подписи депутатов фракции. И мы действительно прошлой неделе внесли этот законопроект, который сейчас уже должен через всю думскую процедуру проходить обсуждение. Причем я хотел бы сказать, чтобы наши зрители понимали, это серьезный документ, это почти 800 страниц печатного текста. То есть это вот масштабный, огромный объем работы, который провела наша партия и фракция. Часто у правительства есть и экспертные институты, там администрации президента, тоже много различных структур, которые помогают, в том числе в написании законопроектов. Здесь это во многом все зиждилось на инициативе, на большой команде юристов, которые работают с нашей партией, общественники, профсоюзные лидеры. И я могу только поблагодарить всю вот эту вот большую команду. У нас от партии отвечал за эту работу Георгий Петрович Каменев, депутат Государственной Думы, секретарь Центрального комитета, кто курирует юридические вопросы. Это действительно колоссальный труд. Теперь этот труд должен быть вынесен на обсуждение Государственной Думы, и будем добиваться его принятия, ну или в крайнем случае принятия целого ряда очень важных ключевых положений Трудового кодекса.
У вас там есть пункт о 30-часовой норме рабочей недели. Сейчас нам нужно наращивать, вообще сделать огромный экономический рывок в связи с специальной военной операцией. Возможно ли, что 30-часовая рабочая неделя будет удовлетворять требования этого экономического рывка? Это же если график 5-2, это 6 часов в день нужно работать.
Илья, вот на самом деле, если посмотреть на все положения Трудового кодекса, оно, как правило, одно выходит из другого. Да? Но вот вы сейчас акцентировали внимание на 30-часовой рабочей неделе, да и многие ваши коллеги, которые просили комментарии, связанные с внесением нашего проекта, именно исходят из позиция, почему 30 часов, а почему не оставить 40, а почему там не 35 и так далее. Ну, несколько аргументов. Во-первых, в профсоюзном рабочем движении вот эта вот тезис, связанная с 30-часовой рабочей неделей, это вот такая незыблемая норма, и вот как раз все структуры независимых профсоюзов, активисты всегда исходили из того, что Россия готова сейчас перейти на, значит, форму 30-часовой рабочей недели. Значит, вопрос, вот помните, когда советская власть победила новый кодекс законов о труде, в царские времена там у нас там 12,5 часов трудились, большевики сказали, будет 8 часов. Слушайте, но было очень прогрессивно, а с другой стороны даже споры внутри партии шли, как в условиях гражданской войны, в условиях интервенции, значит, когда промышленный потенциал, а мы предлагаем, выполняем требования народа, да, это было требование народа, обращение к большевикам и так далее, и так далее. История и жизнь показала, что это не то, что не нанесло никакого ущерба развитию государства, промышленности, наоборот, это стимулировало людей к труду. Ведь вопрос 6 часов 8, вопрос эффективность труда, производительность труда. И мы этой нормой, с одной стороны, подталкиваем, во-первых, работодателя к тому, чтобы труд, он, с одной стороны, достойно оплачивался, с другой стороны, у человека была возможность на саморазвитие и профессионально уделить внимание семье. А с другой стороны, одна из главных проблем, бич современной экономики нашей страны – это производительность труда. Да, вместо того, чтобы часто капиталист закупать современное оборудование, проще использовать более дешевый, как кажется, труд людей без механизации. Ну, это можно остаться в прошлом веке. Ну, и теперь давайте порассуждаем. С момента победы Великой Октябрьской социалистической революции сколько лет прошло? Более 100 лет. Рабочее время не уменьшалось, но мы же понимаем, производительность труда насколько выросла. Даже несмотря, что в нашей стране безумно, производительность не на том уровне. У меня вообще нет никаких сомнений, что если бы Советский Союз не был бы развален, мы к 30-часовой рабочей неделе в рамках существующего Советского Союза могли прийти еще лет 15-20 назад. И темпы развития советской экономики позволяли это сделать. Поэтому в этом ничего такого сверхординарного нет. С другой стороны, ведь это норма, которая будет обсуждаться, там, ну, есть там точка зрения, я же присутствовал на круглых столах, кто-то говорит, ну, давайте пока на 1 час в день уменьшим, там, 35 часов, да, то есть это все обсуждается, но вопрос заключается в чем? На самом деле, это же не вопрос у человека, вот 6 часов и все. Мы просто говорим, что работник должен получать достойную заработную плату. Сверхурочные часы должны оплачиваться как сверхурочные часы. И человек не только в заработной плате не должен пострадать, он, наоборот, должен и у него заработная плата должна увеличиться. А если исходить из практики, тем более, действительно, вы правы, И мы это все прекрасно понимаем, потому что много бываем и на оборонных предприятиях, встречаемся. Действительно, задачи стоят большие, но наши труженики, многие уже уйдя на пенсию, вышли, чтобы ковать победу нашей страны в специальной военной операции. Пошли на заводы, работают и по 12 часов, да, их никто не заставляет. Но сверхурочные материальные поощрения и так далее, оно увеличено в период, когда человек перерабатывает количество отведенного времени. Поэтому это вопрос не противоречит основному тезису, что сейчас важный момент, необходимый для достижения победы. Люди должны работать и должны получать достойную заработную плату. Вот весь текст законопроекта нашего трудового кодекса как раз исходит отсюда. Люди должны получать достойную заработную плату. Но у человека должно быть время на саморазвитие, на профессиональный рост, а значит, у него и производительность труда будет намного выше, да? И у человека должно быть время для того, чтобы заботиться о своей семье, воспитывать своих детей, у кого-то воспитывать своих внуков. Поэтому вот эта вот норма 30-часовая рабочая неделя, она совершенно норма, соответствующая реалиям, соответствующая научно-техническому прогрессу, но она никоим образом не создаст ни проблемы для экономики, и наоборот, мне кажется, эта норма подстегнет в том числе и работодателей платить достойные зарплаты за переработку, если человек согласен, а человека развиваться, он тоже меньше будет болеть, меньше каких-то отгулов, и у него будет свободное время для того, чтобы в том числе решать ключевую проблему, которая стоит перед нашей страной, это демографическая проблема.
У КПРФ сейчас идет акция «Народный референдум». Почему Трудовой кодекс вообще никак там не фигурирует?
Смотрите, Трудовой кодекс – это огромный большой документ. И вообще, на самом деле, его надо изучать. Мы по ключевым изменениям сделали такую аннотацию, которая отправлена в региональное отделение, максимально популяризируем основные идеи. И вообще он заслуживает, может быть, отдельного большого обсуждения. Да? Но я не согласен с тем, что он как бы не участвует в проведении народного референдума, этой инициативы, хотя бы только потому, что из 4 вопросов, которые заявлены в народном референдуме КПРФ, есть вопрос о возврате старому пенсионному возрасту, который существовал в Советском Союзе. Да? Значит, в Трудовом кодексе, и почему я думаю, что одна из основных норм, которая будет вызывать отторжение у власти наших политических оппонентов, это возврат советского возраста ухода на пенсию. 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Эта норма заложена в новом проекте Трудового кодекса. Эта норма внесена на общенародное голосование. Это как раз показатель прямой связи нашего документа с теми требованиями, которые выдвигают люди. Кстати, там еще есть очень важное, я думаю, что многие поддержат это положение, чтобы 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, вновь стал выходным и праздничным днем. Это тоже норма заложена, она же, понятно, будет вызывать тоже определенное отторжение антисоветчиков, тех, кто не понимает завоевания советской власти, советской системы. Но на самом деле есть и такие большие вещи заложенные, которые там волнуют всех граждан нашей страны. Это, например, установление четких правил, по которым работникам будет начисляться заработная плата. Эта тема звучит везде, во многих коллективах, и бюджетных организациях в первую очередь. Когда у руководителя организации есть фактически бесконтрольное право, манипулируя надбавками, премиями, занижение основной части заработной платы, условно говоря, из работников делать совершенно лояльных. Значит, смотрите, начинаете возмущаться, качать права, мы вам премиальную часть уменьшаем, сокращаем, будете сидеть на голом окладе. Вообще выражение «на голом окладе» – это такая пугалка для работников организации разных форм собственности. Мы считаем, что эта система совершенно неверная. Да, мы считаем, что норма заработной платы вообще и премиальные фонды должны быть совершенно небольшие, а вот как раз сумма заработной платы, которую получает человек, оно фиксировано должно быть там не менее 80, может даже больше процентов. Да? Вот этим надо закончить, манипуляции с премиями, надбавки, лоялен, не лоялен, нравится, не нравится и так далее. В том числе мы же понимаем, как держат бюджетников, в том числе и в рамках политических процессов часто, потому что они, условно говоря, становятся членами комиссии, участковых разного уровня, и, конечно, их тоже, в том числе вот этими вот возможностями там, уменьшить заработную плату за счет сокращения надбавок, их как бы тоже в этом плане определенные манипуляции происходят. Да? То есть, ну, давайте мы создадим работникам нормальные возможности для развития. Индексация заработной платы не ниже, чем 1% к инфляции, да, официальной тоже. Эта норма заложена в нашем кодексе, тоже она работает на... действительно о том, что трудящиеся получали достойную заработную плату. Мы большое внимание уделили вопросам, связанным с деятельностью независимых профсоюзов, безопасности активистов, которые работают в независимых профсоюзах. Ну и роль профсоюза возвели на такую очень важную пьедестал, который, ну, позволит истинно и системно заниматься проблемами в трудовых коллективах, не боясь ответственности со стороны работодателей, которые часто профсоюзных активистов пытаются ломать, пытаются против них возбуждать административные дела. Мы же знаем по практике, КПРФ очень много делает для поддержки независимых профсоюзов и профсоюзных активистов. Идем в суды, обращаемся в прокуратуру. Эта проблема есть, и повышение роли и уровня профсоюзов в рамках действующего законодательства через наш трудовой кодекс – это тоже очень важный элемент.
А КПРФ готовы взять под свое крыло надзор над работодателями, взять и вот серьезно за ними начать следить?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Этот проект работает. Мы его считаем, что надо более системно расширять. У нас, кстати, есть круглосуточная горячая линия, на которой каждый работник может позвонить. Там наши юристы, подключены депутаты Государственной Думы, региональных ЗАГС собраний. И в случае нарушения трудовых прав мы очень оперативно реагируем. Я, кажется, могу цифру плюс-минус, но в районе 1000 обращений в прошлом году поступило, и мы, наверное, в двух третях смогли реально помочь работникам против нарушения их трудовых прав, попыток увольнения, сокращения. Там. Но, как правило, это вот как раз вещи, связанные с нарушением времени работы, там, условий труда, да, невыплаты соответствующих компенсаций, есть тяжелые условия труда или сверхурочные. То есть, это проблематика, как правило, есть. Но еще очень важный момент, чтобы наши слушатели понимали. Вот сейчас очень часто говорят, проблема нехватки кадров, рынок труда, рост зарплаты. Центробанк, сдувая ставку, часто говорят, что у нас инфляция чуть ли не связана с тем, что растет заработная плата. На самом деле, по большому счету, давайте прямо скажем, инфляция не из-за того, что растет заработная плата, инфляция из-за того, что у страны нет необходимого количества собственной продукции из-за разрушения в 90-е и невосстановления до конца системы, которая не позволяет эту денежную массу направлять на покупку товаров собственного производства. Приходится импортировать, ну, со всеми вытекающими. Да. А с другой стороны, если посмотреть, а это официальные цифры, последние 15 лет, у нас получается, что в национальном доходе доля заработной платы падает, а доля дохода бизнеса растет последние 15 лет. Даже в условиях санкций и так далее. То есть бизнес богатеет, а доля заработной платы уменьшается, несмотря на формальный рост заработных плат. Значит, есть определенный перекос. Да, есть народное предприятие. Народное предприятие Павла Николаевича Грудинина, того же Косанкова. Мы знаем, что там вся заработные средства этими предприятиями распределяются или на зарплаты работникам, или на развитие социальной инфраструктуры, или же вложение в... значит, оборудование для развития своих предприятий, да, не выводится никуда, там, Посмотрите, очень эффективное предприятие «Кировский завод». Сергей Александрович Серебряков, мы с Геннадием Андреевичем не раз были. Геннадий Андреевич очень много сделал для сохранения этого предприятия в сложные годы и помогает очень активно этому предприятию. Тоже какая, значит, культура труда, какие инновации, как построена система, да? То есть, ну, если бы у нас вся страна была такие предприятия. У нас часто многие хотят вместо того, чтобы развивать свое производство, строить школы, детские садики для своих рабочих, там, обеспечивать жильем, они опять в карман и куда-то уводят. Вот давайте мы все-таки вот этот перекос ликвидируем и сделаем все, чтобы работник, который производит конечную продукцию, но получал достойную заработную плату, у него были достойные условия труда.
Для этого надо предприятие забрать из частных рук.
Ну, частные, государственные, но мы же видим, что в рамках существующих реалий, вы правильно говорите, комплексно. Это же опять вопрос народного референдума, предложений по национализации и так далее. Но мы же понимаем, что, и я вам примеры приводил, система оплаты труда, даже на государственных бюджетных организациях много вещей, которые надо менять, и много перекосов, которые дают возможность руководству этих предприятий, даже государственных, там, муниципальных и так далее, манипулировать людьми, которые работают, и в зависимости, еще раз говорю, от симпатий или каких-то необъективных оценок, в том числе устанавливать заработную плату. От этого надо уходить.
Кто главный бенефициар того, что профсоюзное движение в нашей стране давится?
На самом деле, когда был разрушен Советский Союз, новой власти не нужны были независимые профсоюзы. Нужно было всех поставить стойло и, условно говоря, сохранить формальную составляющую. И формальная составляющая во многом исходила из обслуживания интересов власти. Если вы увидите даже на какие-то массовые там забастовки, когда не выплачивались многие месяцы заработной платы и так далее, там я не видел роли официальных профсоюзов, прошу никого не обижаться, да, шахтеры, помните, на Горбатом мосту, я еще совсем юным комсомольцем, мы приезжали, поддерживали шахтеров на Горбатом мосту, я видел в моей родной Тульской области, когда уничтожался подмосковный угольный бассейн, бурые угли, там большая западная программа по закрытию шахт, перепрофилированию была и так далее, разрушалась наша промышленность. Я же видел, как херели и уничтожали шахтерские наши городки, поселки, да, шахтеры вынуждены были искать работу. Я роли организующие, кроме трудовых коллективов, не видели. И политическая роль во многом в то время протестная и до сих пор она у Коммунистической партии Российской Федерации, да. А если посмотреть на профсоюзное движение в той же Европе, то там есть мощнейшие профсоюзы, но они, как правило, работают вместе с компартиями, например, греческий профсоюз, они все манифестации, все вместе с компартией Греции. То есть независимое профсоюзное движение защищать должно интересы людей труда. Неформально подписывать что-то, а дальше посмотреть, огромная профсоюзная собственность, которая создавалась трудами поколений советских граждан, все были членами профсоюза. Потом начали эту собственность распродавать. Миллиарды, десятки, сотни миллиардов рублей, а может быть триллионов, ушли фактически из государственного кармана, народного кармана, в частные руки. Кстати, я могу сказать и еще раз подчеркиваю, что та работа, которая проводится в последние годы Генеральной прокуратурой Российской Федерации и структурными подразделениями прокуратуры в регионах, она очень важная работа. Они действительно пытаются возвратить незаконно забранную у государства собственность через предприятие, ну и в том числе и профсоюзную собственность. Все распродали, растащили, и вместо того, чтобы защищать интересы людей, часто действовали совершенно по другим нормам и положениям. Да, а с другой стороны, я не могу, тут нельзя вообще все профсоюзное движение, у нас очень много активных, ярких профсоюзных лидеров и в системе ФМПР, которые пришли получать не просто не зарплату, не ради зарплаты или там каких-то должностей, а это их призвание. Очень много таких людей, мы с ними сотрудничаем, работаем по всей стране, начиная от Дальнего Востока, Камчатка, там независимые профсоюзы рыбаков. Ну, очень много сейчас учительская составляющая. Мы там занимаемся обучением активистов профсоюзного рабочего движения в Ленинграде, Санкт-Петербурге на базе нашего городского комитета. Вот сейчас будет уже восьмой поток, там будут учителя участники профсоюзного движения. То есть мы с ними работаем, знание законодательства, умение отстаивать права, ну и самое главное – государственная поддержка. Поэтому страна только выиграет. А работники только выиграют от того, чтобы в стране появились и заработали независимые сильные профсоюзы. А пока, к сожалению, часто независимые профсоюзы подвергаются только административному давлению работодателя.
Правильно я понимаю, что партии власти вообще интересы трудящихся никак не интересны?
Ну, смотрите, я бы вот так сразу не сказал, что никак не интересны. Понятно, что вопросы, связанные с тем, чтобы население, работающее население, поддерживало действующую власть, да, обладало теми или иными социальными льготами, это тема, конечно, волнующая власть, особенно в условиях специальной военной операции, ведь объединение общества не только нравственное, не только в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, но, как мы не раз говорили, очень важно объединение на базе общих идей, ценностей, борьбы с бедностью, борьбы с социальным расслоением. Да? Но на самом деле, еще раз говорю, к сожалению, власть, возвращаясь к тем же независимым профсоюзам рабочего движения, очень как бы к этому относится очень настороженно, очень болезненно. С другой стороны, на самом деле, если возникает большая проблема, и нам, коммунистам-депутатам, удается об этой проблеме рассказать, донести, поднять тему, власти очень оперативно реагируют, потому что человек труда, он это на самом деле не просто лозунг, это главное богатство нашей страны. Да? И человек труда – это тот, кто кует, и в том числе победу. Ребята, посмотрите, на фронте есть профессиональные военные, насколько ребят пошли защищать свою родину как добровольцы. Да, это тоже люди, которым нужна дополнительная защита. И сейчас, и правильный президент Российской Федерации говорит о льготах очень. Например, правильно, что для ребят, которые воевали на Донбассе 2014 года, когда воевали за русский мир, да, против нацистов, в то время сейчас принято решение, чтобы мы компенсации, выплаты, инвалидности признавать как участникам боевых действий. То есть государство обращает внимание, но задача максимально подталкивать, максимально смотреть и не бояться. Еще раз совет, Единой России, действующая власть, да, есть ФНПР, это организация, руководство Единой России входит туда, да, патронирует этот профсоюз, бывший единственный крупный профсоюз, работает в системе власти, но необходимы независимые профсоюзы. Администрирование профсоюзного движения, оно ни к чему хорошему не приведет, это получается просто ну, создание какой-то иллюзорной картинки. А вот независимые профсоюзы, которые будут бороться за права трудящихся, в том числе и против хозяев, которые максимально пытаются получить большие прибыли, это в этом заинтересовано все общество, и власть, и оппозиция, и гражданское общество.
Как партия власти отреагировала на новый трудовой кодекс? Вообще столкнулись ли с какой-либо оппозицией?
Слушайте, ну, опять же, я особо критики не увидел в первую неделю после внесения. Опять во многом попытка так информационно замолчать эту инициативу. С другой стороны, реальная оценка может быть, когда мы начнем обсуждать в Государственной Думе, там же ну, обсуждение и голосование по тем или иным положениям, это будет как лакмусовая бумажка. Да? Ведь, понятно, есть в целом системный документ. Но там же обсуждение будет идти по разделам, по конкретным положениям, статьям и так далее. Посмотрим, как депутаты от Единой России будут реагировать на необходимость возврата советского пенсионного возраста. Я могу предположить, как, скорее всего, будут выступать против, хотя экономического обоснования никакого нет. Но посмотрим, как они будут вести, связанные с возможностью существования, развития и получения больше прав профсоюзам, независимым профсоюзам, повышения их статуса. Да? Индексация, ежегодная индексация зарплат плюс 1% к инфляции. Мы, кстати, предложили МРОТ уже сейчас, а не к 2030 году. Минимальный размер оплаты труда должен быть заложен 35 тысяч рублей. Ну, вот это вот выстраивание единой системы оплаты труда, что очень важно. Кстати, очень, мне кажется, важное положение, которое должно быть закреплено в законодательстве, это квота для молодых специалистов. Де-факто она даже где-то в ряде регионов присутствует, но мы должны просто ключевые наработанные положения, которые позволят экономике развиваться и защищать людей труда, они должны получить поддержку в этом документе. Поэтому будем предметно обсуждать, ну а уже в ходе обсуждения станет ясно, кто готов плечом к плечу вместе с нами, коммунистами, стать в борьбе за интересы людей труда в Государственной Думе.
Как вы считаете, насколько нам далеко к условиям советских рабочих?
Слушайте, ну, мы понимаем, что, к сожалению, капиталистический путь развития страны, по которому мы продолжаем идти, хотя действительно изменения происходят очень большие. В свое время, выступая на Валдайском форуме, президент Российской Федерации сказал, что капиталистический путь зашел в тупик, да, но эти рельсы все равно присутствуют, и на самом деле, как для, при капитализме для хозяина главное получение прибыли. Он получает прибыль, в том числе через эксплуатацию наемных работников. Что такое прибыль? Поменьше затратить, побольше получить. Да? На чем идет экономия? Часто идет экономия на людях, на их заработных платах. А с другой стороны, в современных российских условиях из-за нехватки на рынке труда специалистов бизнесу приходится повышать заработные платы, но это же не от хорошей жизни, они с удовольствием бы не повышали заработные платы. С другой стороны, страдает и научно-технический прогресс. Нужно вложение. У нас ведь отстающие отрасли, которые в советское время были передовыми, сейчас, к сожалению, особенно в условиях санкций, они находятся в непростом положении. Это машиностроение, станкостроение. Да? Нам после разрушения Советского Союза говорили, а зачем вообще вот это вот огромные эти отрасли? Да, которые фактически под отдельными министерствами были в советское время, можно на Западе покупать. Вот увидели, как покупать, все перекрыли, оказались без собственного оборудования, да, там Китай, но надо наращивать, развивать. Недаром фракция КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов при каждом отчете правительства, а скоро будет отчет правительства, ставит вопрос о направлении дополнительных средств на эффективную политику импортозамещения, в первую очередь развитие станкостроения. Будут станки, будут оборудование, будет более высокая производительность труда, будем заниматься подготовкой квалифицированных специалистов, экономика будет развиваться.
Почему при понимании того, что капитализм зашел в тупик, уже даже наверху поняли, что он зашел в тупик, мы с этих рельс не сходим?
Ну, смотрите, с одной стороны, инерция большая есть. Я думаю, что у многих представителей элиты надежда, что после окончания специальной военной операции, может быть, опять что-то как-то повернется и будет также удобно, да, зарабатывать деньги здесь, отдыхать на Западе, семьи содержать на Западе, детей учить на Западе. Да, то есть, ну, у кого-то образ жизни десятилетиями складывался в определенную картинку, и до сих пор они как бы от этой картинки отойти не могут. Но, с другой стороны, если мы противодействуем коллективному Западу, мы должны понимать, какая наша роль в западной капиталистической системе? Роль сырьевой периферии. А это очень губительная роль. То есть ты находишься фактически в хвосте, да, происходящих процессов. Да? Поэтому сырьевую ориентацию тоже надо менять. Хотя, понятно, продажа сырья, она важная составляющая. Но даже в советское время переработка была. А у нас...
У вас есть мысли, как выйти из этого статуса сырьевого придатка?
Нет, ну, во-первых, роль государства должна повышаться в экономике. Еще раз, процесс, связанный с национализацией по закону или исходя из ключевых решений, которые принимаются судами на основании исков Генеральной прокуратуры, потому что все командные высоты должны принадлежать государству. С другой стороны, поощрение бизнеса. Но должна быть реальная конкуренция. И развиваться должны те, кто предложит интересные новые современные решения, технологические решения, кто будет заботиться о своих работниках, кто будет учить работников. Опять же, возвращаясь к Кировскому заводу, посмотрите, какая система подготовки кадров. Посмотрите, какой молодой коллектив там в среднем, мне кажется, там в районе 32-33 лет. Да? Новаторство, поощрение материальное и моральное. Да? То есть все лучшее, что было в советской системе, надо брать. Современные технологии, развитие. Мы на примерах этих предприятий, Зюганов Геннадий Андреевич, выступая с трибуны Государственной Думы, не просто каждый раз говорит об этом. Мы предлагаем более внимательно, более детально изучить этот опыт и максимальный опыт этот пропагандировать внутри страны. И даже менять те предприятия, те подходы собственников, которые основную задачу ставят получение прибыли. не может развивать низкая производительность труда, не заботится о своих работниках, использует советское наследие, не вкладывая ни в копейки, государство сможет самоуправлять этим предприятием или же определиться с точки зрения развития предприятия совместно с представителями бизнеса.
А вы не боитесь, что представители бизнеса в данный момент, в принципе, могут очень легко стать оппозицией КПРФ? Вы на них идете прям войной.
Ну, смотрите, давайте мы как, бизнес бизнесу рознь. С одной стороны, те люди, которые с нуля многие построили предприятия, очень эффективно работают, мы их знаем, понимаем, они поддерживают многие наши идеи, посылы, потому что они настроены на развитие своего государства, своей страны, экономики. Вот человек, получая прибыль, который на эти деньги повышает заработную плату трудящимся. Человек работает на страну и за страну. Человек, получая прибыль, строит детский сад или школу. Это человек работает на страну. Человек, который своих работников поощряет бесплатным получением квартиры или беспроцентной рассрочкой на период работ на предприятии. То есть это капитальное вложение в страну. А другой получает эти деньги, кладет в карман и выводит назад. Эти же процессы до сих пор продолжаются, уже, может, в чуть меньших объемах, но все равно продолжается. Он наносит ущерб государству, потому что деньги работают на не экономику нашей страны, а на западной экономике, на восточной экономике, без разницы. Смотрите, протекционистская политика, Трамп пришел, это же его одно из ключевых. Ребята, возвращайте деньги сюда и вкладывайте деньги сюда. Китай очень многое делает для того, чтобы иностранные инвесторы вкладывали в развитие экономики Китая. Даже примеры есть, когда там из-за непрозрачных, а часто и неправильных условий ведения там и системы государственного взаимодействия, там может выгоднее кому-то даже российскому бизнесу построить предприятие в Китае, отсюда, оттуда поставлять продукцию. Да? То есть мы для своей страны должны максимально делать для наших граждан, создавать условия и для предпринимателей. Поэтому все здравомыслящие представители бизнеса, они в корне заинтересованы. Если они там готовы работать на десятилетия, не просто схватить государственную собственность, значит, использовать, ни копейки не вкладывать и потом убежать. Вот этот вот подход, с этим подходом надо завершать. И, кстати, специальная военная операция, изменения, которые происходят в стране, позволяют это сделать. А те, кто настроены работать на долгую перспективу, те, кто занимается подготовкой кадров, которые там с первого курса находят талантливых студентов, заранее заключая с ними договоры, значит, привлекает на практику с достойной заработной платой. Таких же примеров много. Я вот только приехал из Тюмени, мы там индустриальный университет, нефть, газ, многие ребята, даже общаясь с ними, чувствуешь в глазах уверенность. Почему? А потому что практически все они с первого курса знают, что после окончания вуза у них будет достойная заработная плата и уже гарантированное рабочее место. У московских многих студентов такой уверенности нет. Не придется ли им доставщиками еды работать, да, хотя там любая труд, он достоин труд, да, но вот. А у ребят уверенность, получил профессию с первого курса, со второго уже во внимание крупной компании развиваешься, твои какие-то разработки, твои технологии, какие-то знания, мысли реализуются в интересах предприятий страны. Слушайте, а что может быть лучше? Примерно то же самое было и в советской системе. Поэтому все лучшее надо брать и развивать.
Юрий Вячеславович, большое спасибо за это интервью. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Ссылку на народный референдум, проводимый КПРФ, мы оставим в описании. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был депутат Государственной Думы 8-го созыва, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Вячеславович Афонин.
Спасибо, Илья. До новых встреч.